Добрый день, дорогие друзья, шалом. Мы продолжаем изучение трактата Недарим, и сегодня мы с 51-м листом нашего трактата Даф Нун Алеф. Мы начнем наш урок на 50-б, Нун Амуд Бет. Дело в том, что Гемара, вспомнив о Рэби, Раби Юда Наси, вспоминает также про его отношения с его учеником Бар Капарой. Бар Капара, вот Гемара приводит, на мой взгляд, очень странную историю, я ее совершенно не понимаю, но мы ее прочитаем, попытаемся объяснить ее по тем мифаршим, которых мы нашли и видели здесь вот в изданиях Талмуда. Прочитаем, посмотрим, подумаем, но вот у меня такого цельного понимания в этой сугье нет, ну, что называется, бывает, да. Поэтому давайте посмотрим. Я специально ее вынес как бы за скобки прошлого урока, который был, на мой взгляд, более ясный. Вот здесь вот у меня начинают появляться какие-то вещи, которые... Возможно, нужно сделать скидку на разную ментальность, на различие ментальности, которые есть между нами и все-таки мудрецами Гемары. Ну, давайте посмотрим. За долгие предисловия, лимайс, надо читать Гемару. Так вот, говорит Гемара, 50-б, 9-я строчка снизу. Рэби овед ла хилула ла Раби Шимон бе Рэби. Рэби делал свадьбу. Хилула – это либо свадьба, либо шевоброход. Трапезу 7 дней праздничных. Катав альбейт ганана Исрим ве арбаин альфин рибуин динарин навку. Альбейт ганана дейн. Велу азмин ле бар капара. Такая интересная штука, да? Бар капара написал, что 24 тысячи 10 тысяч динаров. 24 тысячи 10 тысяч динаров. То есть это прям вот получается 1000 это в 10 третий. Плюс умножить на 10, 10 седьмой динаров. 24 умножить на 10 седьмой динаров навку альбейт ганана дейн. Тут вот в Шоттенштейн они посчитали, что это примерно 28 миллионов долларов. То есть на 28 миллионов долларов свадьбу сделать, это прям, ну, надо сильно постараться. Вот. Потому что самая дорогая трапеза, которая, ну, исторически в 20 веке можно было, наверное, ее привести. Это трапеза, которую сделал персидский шах Пахлеви во время празднования 30-летия своей династии. Но там каждая порция стоила, ну, 110 тысяч долларов, да? Ну, вот. Так, хорошо. 110 тысяч долларов за порцию ты заплатил, ну, сколько гостей? Ну, 100 тысяч это в 10 в пятый, да? 10 в пятый за порцию, значит, 10 гостей это уже миллион будет. Окей? Миллион. А если у тебя будет 280 гостей, значит, будет уже 28 миллионов долларов. А, немного, если у тебя там... Так если у него... Нет. 10, да, 10 гостей это 28 миллионов долларов. Это один 10 гостей это миллион долларов. А 20... Значит, получается 280 гостей, это 28 миллионов долларов. А, немного. Немного получается, да, да. То есть, если он пригласил тогда Пахлеви, пригласил несколько сот гостей, так он мог потратить и больше, на самом деле. Да, то есть у него каждые 10 гостей это был миллион долларов. Окей. И, то есть, здесь было 28, они посчитали, что это примерно 28 миллионов долларов. Не такая уж большая сумма, собственно говоря. Так вот, Бар Капара сказал, что на эту свадьбу потратили 28 миллионов долларов. Вло Азмина или Баркапора. Почему он это написал? То есть там, наверное, построили какое-то специальное помещение. И он на это написал, так сказать, как бы, что вот столько денег потратили, а Баркапору не пригласили. Что там случилось? Ну, во-первых, тут Раши объясняет, или Фарш объясняет, что он был очень остроумный и такой, как бы, шут такой. Баркапора вел себя немножко как шут. Его могли не пригласить, потому что не хотели сделать из этого какое-то такое слишком веселое мероприятие. Есть тут, которые хотят сказать, что Рэби забыл его просто пригласить. Непонятно, как он мог забыть его пригласить. В общем, непонятно. Омарлей. И сказал Баркапора Рэби, им ли ойврей рецойный ках, ли ойсер рецойный аляха скамвикама. И тут такая фраза, которая, в принципе, вообще непонятна. И если те, кто переступают через его волю, так, ну, в смысле, такие условия есть, что можно за 28 миллионов долларов свадьбу сделать, Аль-Ойса и Рицон, те, кто выполняет его волю, Аляха Скама Викама, насколько же, так сказать, Всевышний даст им больше награду? То есть такая фраза, как бы, ну, Рэби, мы читали, до какой степени он был праведный человек. И его интересовала Тора на уровне, так сказать, мы сейчас посмотрим, что он был готов ради Торы на все. И вдруг Баркапора вот такие, бросает ему такие фразы. Как это понять? Для меня это просто, ну, выше моего понимания. Вот. С другой стороны, не очень понятно, почему Рэби должен был делать такую, иметь богатую свадьбу. Зачем, если бы он сделал свадьбу чуть скромнее, чтобы было. Тоже непонятно. Вот. И поэтому как-то вот все, ну, вот все непонятно, как бы, и слишком мало для нас, вот, что называется, река, да, нету фона, то есть всех обстоятельств, которые привели к этой истории, но Гемара как бы нам что-то рассказывает, хочет нас чему-то научить, иначе бы она нам не рассказывала нам просто так, вот, надо выучить и думать, да, выучить, и, может быть, когда-нибудь мы раскроем суть этой Агады. Так вот, Азминый, в конце концов, Рэби его пригласил, Омар. Тогда Баркапор ему сказал, ой, сырицойный бойлем азе, как? Если тот, кто выполняет его волю в этом мире, настолько у них все хорошо идет, лойлем або, тем более в будущем мире, аляха скам векам, насколько у них будет больше награда. То есть если аж в этом мире, где-то, который не называется миром получения награды, так все хорошо складывается у тех, кто выполняет волю Творца. Причем воля Творца – это пригласить его или не пригласить. Такая интересная, как бы у него такой параметр выполнения воли Творца. У Рэби же ничего не изменилось. Тоже непонятная, как бы, такая фраза. Азгемара объясняет нам такую интересную закономерность, которая может объяснить, почему Рэби не хотел его приглашать. То есть он, с одной стороны, Баркапора был такой шут такой, да? Придворный, что ли, что-то такое. А с другой стороны, была очень плохая закономерность, которую Гемара сейчас нам огласит. Йома де михаих бей Рэби. День, когда Рэби улыбался, то есть на шутки Баркапора, или в принципе, то есть когда Ася Пуранута Леальма приходила в возмездие в этот мир. Поэтому, то есть, почему-то, когда Рэби начинал слишком радостно проводил день, то в мире случались какие-то всякие катаклизмы и катастрофы. Что-то происходило нехорошее. Поэтому Рэби решил воздержаться от излишнего смеха, от излишней радости. И поэтому это как-то объясняет, почему он не хотел приглашать Баркапора, потому что Баркапора, у него было такое как бы умение Рэби как раз развеселить, заставить смеяться. Вот такой вот здесь тоже непонятная вещь, да? Почему Рабби Йуда Анаси, когда он радовался, в мире происходило что-то, ну, грустное. Почему это должно быть так? Но, в принципе, есть объяснение, что, ну, Рэби же, это был период уже после разрушения храма. То есть он... А он, это была такая, как бы, прям, ну, прям Тора такая, да? В ее максимально возможном... Помните, мы учили в трактате Ктубот? Максимальное возможное проявление Торы в этом мире это был Рэби. Рабби Йуда Анаси. Возможно, что когда без храма и без открытия лица Всевышнего, в таком сокрытии лица, Тора, ну, максимальная Тора, которая могла быть в человеческом обличии, начинала радоваться, то Всевышний показывал, что ну, все на самом деле не так хорошо, нечему радоваться. Потому что Всевышнему на самом деле вот в этом мире, в котором его лицо сокрыто, ему на самом деле как бы достаточно некомфортно. То есть шхина, то, что называется, как бы представительство Всевышнего, страдает вот в этом состоянии сокрытия лица. Это то, что Каббала говорит, что как бы вот шхинта бегалута, когда шхина, она в изгнании, то это огромные страдания. Может быть, вот такая версия, как бы так это можно попробовать объяснить. Но вот еще раз, это мое объяснение, а до этого это факт в Гемаре, что вот Гемара говорит, что в день, когда радовался Ребе, происходило что-то нехорошее. Омаре, поэтому сказал Баркапора, лоти бадихун, ты меня не смеши, не говори мне шутки всякие разные. Виявина лах арбаин гриви хиты, и я тебе буду давать каждый день, ну, за 40 гривов пшеницы. Ну, это какая-то мера объема. То есть я тебя буду, грубо говоря, хлебом содержать, если ты не будешь... Буду оплачивать тебе, да? Если ты не будешь меня... То есть Баркапора, наверное, был очень человек с юмором, и Рэби ему говорил, слушай, если ты будешь серьезно вести себя, я буду оплачивать тебе эти дни, которые ты будешь себя вести серьезно. Омарлей сказал ему, Лихзимар, посмотрите, господин, деколь гриведы баина шакильна, что, говорит, каждый этот меру объема, который мне понадобится, я ее смогу взять. Шакаль декула раба, он взял, типа, большую какую-то такую, то ли большую корзину, декула раба. Хапей куфра, помазал ее смолой. Весахвей аль-рейши, и понес на голове. То есть он себе приготовил как бы огромную какую-то такой таз такой для пшеницы. Сделал так, чтобы зернышки не выпадали из отверстий, да? Просмолил это и понес на голове. И говорит, например, при этом... Ваза аль-ваамар. Шел и говорил. Лейху лимар арбоем гриви хите. Драшина бог. Дайте мне, может ли мне мой господин дать 40 гривов пшеницы, которые, так сказать, я вам объясняю, которые вы мне обещали. То есть он начал как бы, причем он нес это, говорит, что он ее, Ран объясняет, что он ее нес наоборот. То есть вместо того, чтобы поставить ее вот так, дном на голову, он нес ее наоборот. Он говорит, ой, кладите мне, говорит, 40 гривов вот сюда пшеницы. Тоже какое-то такое поведение. То есть, есть, которые тут хотят сказать, что он просто показывал, что ну, ничего ему не надо. То есть, мол, окей, я готов взять все, но ничего уносить не буду. То есть, какое-то такое вот тоже поведение. Ну, немножко напоминает мне, знаете, в цирке рыжий, да, он там на самом деле смеется, а в сердце-то у него грустно, да? Что-то такое, не знаю. А Рэби улыбнулся, да? Ахух Рэби. Он опять улыбнулся. Омарлей, лава за артих делоти бадхун. Он говорит, разве я не предупреждал, чтобы ты меня не смешил? Омарлей, а что, говорит, я хити даришна коносивна. Я, говорит, только, говорит, как это, пшеницу с моей головы или то, что я требую, я хотел принести. Я же ничего не делал. Да? Это тоже такое, как у нас говорят, под дурочку пытается сработать, как бы, да? Я же ничего, да, взял, предположим, такая, как бы, ну, абсурд такой, положить корзину на голове наоборот, да? Он, так сказать, как бы, да, а что, я же просто за пшеницей пришел, ну, не знаю, тоже, ну, странная, как бы, такая вот история. Дальше наступает вот эта свадьба, о которой до этого была речь. Омар лей баркапора ли бартей де Рэби, сказал баркапора дочери Рэби. Зачем он с дочерью Рэби разговаривал? Вообще, кому это было нужно? Почему Гемара нам это рассказывает? Не имею ни малейшего понятия. Так вот, говорит Гемара так. Лемохр, завтра, шатина хамра, я буду пить вино. Берикуда де авух, а папа твой будет плясать, убекирканей де имех, а мама твоя будет либо кукарекать, то есть у них был такой, как бы, типа, такое восточное, ну, это кукареканье, имеется в виду, это не пение женское, а как-то гортанью они делали какие-то звуки, это один вариант, или твоя мама будет мне наливать вино. То есть это тут два варианта объяснения этого понятия. Теперь, мама твоя будет, Ран говорит, микаркерет, она будет кукарекать и петь. А как он мог слушать пение женщины? А здесь тут Бен Ишхай в своем комментарии Бен Йоада, он был раввином в Ираке, в Багдаде. Вот. И он объясняет, что есть такой вот этот обычай, да, что женщины исполняют некое как бы звуковое такое произведение, причем оно не пение, а оно больше какое-то гортанное. Оно очень громкое, и это вот в восточной традиции принятая вещь. Он там также объясняет, что еще у Якова и Рахель на свадьбе, у Якова, когда выдавали Лею, исполняли, поэтому Яков не услышал эту песню, в которой говорили «Гиллия, гиллия, гиллия, гиллия». Он думал, что это вот такое что-то, какое-то гортанное. Ну, еще раз, из меня такой певец, я вас умоляю. Но вот, говорит, Бар Капора, он говорит, дочери Рэби, вот тут посмотришь, а завтра я буду там тоже. Да, то есть он ведет себя просто как придворный шут такой, который сидит вот, а завтра я буду вот так вот делать. Ну, типа, ай, носить как бы на голове. А вот я принес, я сейчас положу сюда пшеницу и перевернул, так сказать, вот так буду носить пшеницу. Он, на самом деле, такое напоминает, нахон напоминает поведение придворного шута, что-то такое. Вот. Теперь было у Рэби, говорит Гемара, Бен Элаша. Элеаса, сын Элеаса, он был хатней дреби, зятем реби, вашир гадоляв, он был очень богатый человек. Азмин или бей илюля дреби Шимон брей. Он, понятно, был тоже среди приглашенных на свадьбу своего гиса Раби Шимона, сына реби. И вот история, да? На свадьбе, уже сидят все на свадьбе. Омар ли бар капара ле реби. Сказал бы реби, май тоево. А что это такое тоево? Значит, оказывается, он у него задал этот вопрос, ну, вот тоже, ну, самое подходящее место, спросить на свадьбе, значит, все сидят, спросить на свадьбе, а что такое тойва? Тойва – это мерзость, мы переводим, да? Теперь, из какого пасука это, в каком пасуке это написано, что мишкавей, возлежать с мужчиной, возлежание женщины, это называется тоево, осу, они сделали мерзость оба, шнеем мойс, ю мойсу, дмеем боб, они оба умрут, дмеем боб. Кровь их на них. Так? Так вот он у него спрашивает, что такое тоево? На свадьбе вот самая такая как бы дроша к месту, что называется, да? Тоже непонятно, да? А знаете, ребята, что такое тоево? А что такое мерзость, вот связанная с мужеложеством? Вот. Отвечает ему Коль домер ле Рэби, говорит, говорит, все, что Рэби ему не говорил, Деахингу, что в этом смысл этого слова, тоево, это и слово тоево, порхо баркапара, это опровергал баркапара. Но то, что он был талмидхохомом, все прекрасно понимают, да, он был ученик Рэби, был талмидхохом, у него есть много драшот, и есть очень глубокий драшот, который обычно он приводит. Но вот это вот поведение его, оно было, он был бадхан, да, он был такой шутник. Он говорит, все он опровергал. Омарле, в конце концов, Рэби ему сказал, ну, паршеят, ну, ты объясни. Омарле, и сказал ему, тейси дебейсхи тарми ли натла. Говорит, приведи свой дом, то есть, да, и пусть она нальет мне стаканчик, да, тарми ли натла. То есть, пусть поднимет мне стаканчик. Асис пришла, рамелей, и подняла ему стаканчик. То есть она ему плеснула стакашку. Омарлей, сказал Баркапара, ле Рэби, Рэби, кумр кодли. А теперь встань, потанцуй передо мной. Деймарлах, хахи, чтобы я тебе ответил, что это такое. Ну, Рэби, ты такое объясняешь, что Рэби для него там услышит какой-то пшат в Торе. Для этого нужно станцевать при всех. Никаких проблем. То есть это вот как раз история про Рэби, про то, что, окей, ему хотят объяснить новый пшат, который он никогда не слышал в каком-то слове в Торе. Он готов станцевать, это там непочетно для него, шут над ним издевается, нет проблем, он станцует. И в этом разница между ним и каким-то там царем обычным, что как только речь идет о понимании Торы, он готов, так сказать, уступить в своем почете. А он говорит, Омар Ахмона, Хахи Омар Ахмона, вот что сказала Тора. То его это аббревиатура трех слов. Тоэ атаба, ошибаешься ты в ней. То есть, вместо того, чтобы идти нормальным человеческим путем и прийти к женщине, человек из-за своих какой-то страсти, он идет к мужчине и говорит, это твоя ошибка. Ну, это, говорит, вот, вот такое простое объяснение. То есть, мерзость, на самом деле, это тоэ атаба, ошибаешься ты в этом приходе, в этом контакте. Окей, говорит Гемара дальше. Лекаса ахирине. Другой стакан. Омалей май тевель. А что такое тевель? Это тевель, это написано, это термин, который Тура употребляет по отношению к скотоложеству. Да? Убихоль бейма лоти теншхов тихо. И в каждую скотину не давай свое вложение. Ну, ложение имеется, не ложись с ней. Литома бо. Делался нечистыми ею. Вейшало тамот, а женщина не будет стоять лифней бейма перед скотом, ли риба, для того, чтобы риба, это скрещивание на самом деле такое, да? Тевель гу, это тевель. Он говорит, а что этот термин что означает? То есть каждая вот эта вот запрещенная связь, о которой говорит, она имеет какое-то специальное название в Торе. Так вот, Баркапар говорит, а что это такое тевель? Вот почему этот термин употребляет Тора про это? Омарлей, отвечает Рэбби, киньона кадамо, ну как в первый раз, да? Омарлей, иведы дуомерлах, ну-ка сделай, чтобы я тебе сказал. О, вот, сделали ему. Омарлей, тевель, гу, тавлен ешба. Тевель это что? Тавлен это приправа. А что, есть в этом какая-то приправа? Почему вы бежите, зачем, за вот этим вот? Как будто в нем там что-то, чем-то приправлено. Что вам такого в этом есть? Окей. Мишаня гадобия минкулгонбиус. Чем отличается вот этот вот контакт от всякого другого контакта? Опять же, что по мне, так на общественной свадьбе обсуждать это сгиет, оно звучит как-то немножко ну как это... мягко говоря, неприлично. Да? А вот он считал, что это, может быть, либо хорошие шутки, либо... не знаю. Дальше. Омарлей, умай зимо. А что такое зима? Теперь зимо – это тоже термин, который употребляет Тора в отношении определенных контактов. Рват иша убита лотигале. То есть наготу жены и дочери ее, лот и галей, не раскрывай, эд бат бна, дочь сына ее, вед бат бита, и дочь дочери ее, лот и ках, не бери, ли галот и рвата, раскрывать ее наготу, широ гейно, родственники они, зимоги, зимоги, зима это. Что такое зима? А в принципе слово зима переводит как похоть, да? Но вот он говорит, а что такое зима? Омарлей, я ведь кайньон и кадмоя. Он сказал, сделайте мне, как в предыдущий раз. То есть еще раз. И стаканчик, и ваш рэби рекуд. То есть, может быть, это была такая, как бы такая радость. Он задавал какие-то шутливые вопросы. Такие там, оп-оп-оп. Давайте еще один стаканчик. И теперь мы станцуем с рэби. Пам-бам-бам-бам. Ну, как-то так, я не знаю. Вот. Рэби сделал. Омарлей. Зо-ма-ги. Это кто она? Имеется в виду ребенок чей? То есть это непонятно. Какой-то женщина, зима – это такой разврат, как бы беспорядочные отношения. Говорит, и непонятно, откуда дети. Тоже. Ну, окей. Вот такое вот у него было объяснение. Говорит Гемара дальше. То есть не только нам было непонятно. Ло яхель бен эль оша ле мизбаль. Бен эль оша, то есть старший зять Реби, не мог терпеть всего этого, всех этих шуточек. Ком встал в нафак и вышел. Гу в интесе, его жена. То есть они оставили эту свадьбу, сказали, что это неуважение к папе, мы не можем так здесь больше находиться, встали и ушли. Гемара говорит, ну хорошо, а кто это был, этот май бен эль оша? Кто он был такой, этот человек? Детани ло лихинам пизер бен эль оша эт маотав. Мы учили брайту, что бен эль оша, он не просто так тратил свои деньги. Говорят, что почему его звали бен эль оша, потому что он наследовал богатство своего отца. Поэтому звали бен эль оша. Эль оша это было звали его отца, эль оса, или эль оша, не знаю как точно. Вот. И он наследовал деньги, но несмотря на то, что многие люди, которые получают деньги в наследство, они транжирят это состояние и разбазаривают его, он смог его приумножить, он был такой, как бы, человек очень, очень с четкими ценностями. Так вот, не просто так он тратил свои деньги, он тратил деньги, вот он потратил деньги, «Ля-арот бэм тиспора черкоэн гадоль». Он стригся, стрижка, которую стригся первосвященник в храме, чтобы люди могли выучить эту дектив «Кесум ехсемену эсрошеем». Написано в пророке Ехезкель, что они должны как полба, да, делать свою голову. «Тана кейн луланит». Что такое кейн луланит? «Май луланит», «лулинит». «Ома рабиуда», отвечает рабиуда, «тиспорта ехидто». Это как бы стрижка единичная. «Эйхидами». Что имеется в виду? Каким-то образом. Омар Рова говорит, Рова, ройши шельзе, бецады коры шельзе. То есть каждый волосок, там, где заканчивается этот волосок, да, начинается следующий. То есть каждый волосок одинаково достает только до корня, до начала следующего волоса. То есть нет нигде, все волоски, они лежат как бы одним слоем, толщиной в волосок. Причем каждый волосок он такой длины, как нужно, чтобы он дошел до корня другого волоса. Очень, ну, так они выстригали. Вехайну, и это есть тиспора челькоэн гадоль. Это есть стрижка первосвященника. То есть какая-то специальная такая стрижка, которая вот... И он так стригся и тратил на это деньги, либо хотел научиться, либо для того, чтобы показать людям, как вы... Вот история. Гемара здесь ставит точку, и все, и дальше как бы спокойно продолжаем обсуждение предыдущих тем, как бы, ну, высказываний в Мишне. И вот у меня встает здесь вопрос такой, как бы, да, возникает сразу же, да, вопрос, а чему нас здесь научили, как бы, да? Гемара пришла нас научить, рассказать нам какую-то историю, и рассказала, поставила точку и пошла дальше. Вот в рамках той системы координат, которую я воспринимаю, ну, не знаю, что здесь написано. Может быть, нас научили этим, ну, как бы, смыслом фраз Торы. Моральность объясняет так. Он говорит, что человек, который стремится к каким-то нестандартным ощущениям в сексе, должен понимать, что на самом деле Тора уже заложила в них информацию, что ничего там такого интересного нет в этом во всем. Не в беспорядочных связях, не в мужеложестве, не в скотоложестве. Нет там ничего, чего нет в нормальных интимных отношениях и чего там надо искать. То есть, как бы, это то, что... Это все только попытки от излишних страстей, как бы, да, побежать куда-то и найти какие-то острые ощущения, которые на самом деле там, ну... Короче, не нужно пускаться во все тяжкие, чтобы получить удовлетворение от своего сексуального эго. Это то, что говорит мораль. Это то, что он хотел научить. Может быть, это то, что Гемара нас хотела нас тоже этому научить. Если по моралю. Но как-то оно завуалировано здесь и написано. Да? Не знаю. В общем, такой знак вопроса у меня немножко. Ну вот. Окей. Есть Рамбан такой тоже. Баил, которого Рав Дискин, я его много раз уже приводил, по-моему, Рав Дискин приводит. Есть такая фраза в Торе. Лейман сфот агарава это цмеа. В главе Ницавим. Ради того, чтобы насытить когда она агарава, агарава это уже когда человек напился. А цмеа это человек, когда он уже, когда он еще хочет пить. Он говорит, что это лейман сфот, для того, чтобы напоила рава, уже насытившаяся питьем, это цмя, жаждущую пить. Что это за фраза? Он говорит, что излишняя присыщенность создает определенную жажду, которую потом невозможно никак удовлетворить, а только поисками каких-то вот всех тяжких. Так объясняет Рамбан, так его Рав Дискин приводил, что причина всех этих сексуальных отклонений, она как раз заключается в излишнем пресыщении. То есть определенный голод, и то, что в иудаизме есть вот это вот понятие там нида, отдаленность, и есть ограниченность в связях только с женой, только когда она чиста. И там есть как бы целое... Оно позволяет не лолифатех, не развивать у себя вот эти вот лишние склонности, которые возникают, начинает возникать какое-то желание дополнительное, когда есть пресыщение. И тогда, когда есть пресыщение, есть поиск каких-то острых ощущений. Вот так вот, как бы, соответственно, этому Рамбану можно объяснить этого Маараля, ну, вместе с Рамааралем. И тогда получается, что как бы на свадьбе Баркапором он как бы хотел научить вот этой вот идее, как бы, ну, так завуалированно, да, он хотел сказать, слушайте, вот у вас будут нормальные отношения, если вы будете как бы все соблюдать в здоровом ощущении как бы отстраненности и разрешенности, вот это вот как бы маазан, то есть как бы равновесие между... И это то, что как бы бетонирует нормальные отношения мужчины и женщины, которые на самом деле Тора и их как бы, ну, как бы их разрешает и говорит, что они правильные. А вот всякие отклонения, так сказать, они есть результат пресыщенности. И вот так вот, может быть, вот такую идею как бы Гемара здесь нам захотела сказать. Вот. Но в наше время эта идея, конечно же, актуальная, да, потому что вот все эти движения за права людей, у которых нестандартные всякие взгляды сексуальные, они как бы говорят, что вот у нас есть право, у нас есть то, у нас есть все. Ну, вот. Мы тоже нормальные. Мы хотим ходить и гордиться тем, что мы вот так вот хотим иметь такие отношения. Вот. С точки зрения Торы, мне кажется, что это то, что Тора как раз и говорит, что если вы будете, не будете пресыщаться, а будете иметь здоровые отношения и здоровые ограничения, то у вас не будет нездоровых отклонений. А кто сказал, что они нездоровые? Тора запретила. То есть как только мы говорим, ценность Торы, она как раз заключается в том, что она для нас является системой ценностей. То есть если у нас нету Торы, то окей, это мы хотим так, хотим сяк. Но Тора, она как раз система ценностей. И она говорит, это нельзя. Вот это воля Всевышнего. Всевышний, который дал Тору, он никогда не ошибся, никогда не ошибется. Он заложил в человека, которого он создал, вот такие склонности. И поэтому другие склонности он сказал, что они я их запрещаю. То есть нужно принять Тору, понять, что она регламентирует нам жизнь. То есть это, на самом деле, все вот эти вещи, это как бы это сбросить с себя Тору. Вот. Но как бы, окей, у человека есть, он хочет принять Тору, но у него есть там страсти, влечения и все такое. Так вот, пресыщенность и излишняя, так сказать, как бы вседозволенность, она является причиной возникновения вот этих вот всех отклонений. Это то, что как бы, ну, вот с помощью Маараля мы можем попробовать понять так эту гемару. Дальше. Гемара говорит нам, что может человек, который запретил себе вареное, есть длат гармуцо. Некая гармуцовская тыква. Говорит гемара, май длат гармуцо. Это что это такое? Длат тыква. Омар Шмуэль кара каркузой. А это вы же не знаете, да? А вот Шмуль знал. Это такая тыква, которая растет на каркузой. Может быть, у меня так возникло такое, кавказой, может быть, что-то, вот, какая-то кавказская тыква, не знаю, что такое. Никогда не проваривается. Раваши омара длат атмуна беремец. Это та, которая тыква, которую пекли в углях, смешанных с землей. Эйсеви равины ла раваши. Равины напал на раваши, в смысле, ну, опроверг его позицию. Рабин Нехеме, ой, Рабин Нехеме говорит, длат арамоис ги. Это есть такое понятие длат арамоис, арамейская тыква, длат мицвис, египетская тыква. Килаим, это что такое? Это скрещенное има иванит, килаим и хармуца. С греческой и с хармуца. Мы видим, что хармуца это тоже какая-то область или сорт тыквы, а не способ ее приготовления. Говорит, гемара тиюфта, действительно опровержение. То гемара говорит дальше. А нодер мима асек дыра, тот, кто нодер, принимает обед, мима асек дыра, то, что сделано в кастрюле. Эй, насур, эл, мимаасер, ратха. То, что сделано кипячением. А вот если он сказал, амар, койнам, айюредлик, да, все, что спускается в кастрюлю, шани тоем, то есть он понимает, что я не буду даже это пробовать. Асур бихоля на асебик дра. Ему запрещено тогда все, что делается в кастрюле. Гемара говорит так. Таня, анудер мина айюредлик дыра, тот, кто берет недор, от того, что спускается в кастрюлю, асур, ему нельзя есть. И то, что юред ле эльфас, то, что спускается в сковородку. Шиквар юрад ле гдра, потому что сначала оно спускается в кастрюлю. Койден, прежде чем юред ле эльфас, прежде чем это спускается в сковородку. То есть они немножко обваривали, прежде чем обжаривать. Это то, что мы здесь видим. Да? Мина юред ле эльфас, тот, кто принимает недр, не есть все, что будет жареное. Мутар берет для гдера. Ему можно есть то, что будет вареное. То, что спускается в кастрюлю. Мина на асебе гдера. Все, что делается в кастрюле. Мутар бы на асебе эльфас. Ему можно есть все, что делается на сковородке. Но если он мина на асебе эльфас, если он берет все, что делается в сковородке. Мутар бы на асебе гдера. Ему можно есть то, что делается в кастрюле. Но анодер мина юред ле танур. Тот, кто принимает недер от того, что спускается в печь, эй, насур, эль выпад. Ему запрещено только хлеб есть, потому что хлеб, он спускается в печь, это такое простое восприятие. Вимя мар, коль маасе танур, всякое деяние печи, алай, асур, мне запрещено. Бехоля наасе бетанур, тогда ему запрещено все, что делается в печи. Опять начинается как бы оценка, и она, мне кажется, каждый раз индивидуально, в зависимости от формулировки, что имел в виду этот человек, и что включается в его запрет, который он принял этим недром. Это будет Нун Алеф 51А. И Безрат Ашем. На следующем уроке мы поговорим про человека, который сделал недр от квашеного. Да? Ну, об этом на следующем уроке, второй части нашего листа Нун Алеф. Оставайтесь с нами, изучайте. Дафаеми, всего хорошего. До свидания.